Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Одним из четырех измерений существующего мира является время. Ученые ломают голову над тем, как определить это понятие. Оно подчиняется определенным закономерностям при одних условиях, при других же течет быстрее или медленнее. В древнегреческом языке понятие времени определялось двумя различными словами. Слово «хронос» характеризовало последовательно текущее время, отсчитывающее минуту за минутой и складывающееся в часы, дни, месяцы. Другое слово «кайрос» описывало определенное, заранее предназначенное время, в которое должно совершиться то или иное событие. Иисус в своей земной жизни руководствовался именно последним. Его воля была подчинена Его Отцу, и поэтому все свои действия Он сверял с тем планом, который был предначертан рукой Бога Отца. «Мое время еще не исполнилось», — часто встречаем мы его высказывание в Евангелиях. «Не исполнилось потому, что не было на то воли Отца Небесного, а Иисус пришел, чтобы исполнить Его волю». Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение Евангелия от Иоанна. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение Евангелия от Иоанна. В нашей сегодняшней передаче мы продолжим разговор о 7 главе этого Евангелия, начатый в прошлой передаче. В этой главе мы находим чудесное учение Иисуса о том, что Он является живой водой, которую Святой Дух обещает всем тем, кто уверует в Него. Давайте еще раз прочитаем начало этой главы, стихи со 2 по 9. «Приближался праздник иудейский, поставление кущи. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойдем в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдете на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Этот мир находится во вражде со Христом. Дело в том, что Иисус является светом миру. Он дает свет, который выявляет все грехи и все несовершенство человека. Именно поэтому наш мир ненавидит Иисуса. Господь осуждает грех своими собственными делами, своим присутствием, своей жизнью, и это порождает в человеке враждебность, потому что сердце человека – нечестиво. Христос взошел на крест, потому что возлюбил наш мир. Искупительная любовь – это то, что сокрушает сердце враждебного человека. И мы ясно видим это на примере Савла из Тарса. Этот человек источал ненависть. Он ненавидел Господа Иисуса и всех тех, кто следовал за Ним. Но когда он узнал Иисуса Христа как своего Спасителя, это сокрушило его сердце, и он смог сказать: «Он возлюбил меня и отдал себя за меня». Прочтем далее 10 стих. «Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно». По всей видимости, Иисус и его ученики пришли в Иерусалим через овечьи ворота. Я полагаю, что он всегда приходил в святой город через эти ворота, за исключением своего последнего триумфального вступления в этот город, когда он публично заявил о себе, представив себя людям и требуя, чтобы они либо приняли его, либо отвергли. Читаем далее стихи с 11 по 13. «Иудеи же искали его на праздники и говорили, где он? И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили, нет, но обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев». Словом «иудеи» Иоанн называет религиозных правителей. Они искали его, зная, что он должен прийти. Дело в том, что закон требовал, чтобы каждый еврей появлялся в святом городе на время этого праздника. В Израиле было три праздника, которые каждый взрослый еврей был обязан посещать. Наш Господь соблюдал закон, и, следовательно, Он был обязан приходить в Иерусалим во время праздника Пасхи, праздника Кущей и праздника Пятидесятницы. В данном случае это был праздник Кущей, когда иудеи праздновали свой чудесный выход из Египта. Как видим, здесь среди людей было немало споров относительно личности Иисуса, но никто не говорил о нем открыто, потому что всякий, кто отваживался высказываться в его пользу, мог пострадать за это и даже подвергнуться аресту. Читаем 14 стих. «Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил». И вот внезапно Иисус появился в храме. Праздник Кущи стоит в Божьем календаре и символизирует нам второе пришествие Христа, а также все события, которые ведут к Его пришествию. Этот праздник возвещает кульминацию всех событий земной истории, когда Господь внезапно придет в этот мир. В книге пророка Малахии, в 3 главе, в 1 стихе, мы читаем: «И Господь, которого вы ищете, вот Он идет». Все это будет исполнено в момент возвращения Иисуса на землю. Читаем 5 стих. «И дивились иудеи, говоря, как Он знает Писание, не учившись?» Обратили ли вы внимание на то, как часто Иисус учил народ? Стоит заметить, какое внимание Иисус уделял Божьему Слову. Иудеи, то есть религиозные вожди, были поражены тем, что Иисус никогда не учился у раввинов. Они удивлялись, как Он мог говорить так, как Он говорил. Даже Его враги были вынуждены признать, что никогда человек не говорил так, как этот человек, что мы находим в 46 стихе этой главы. Далее прочтем 16 стих. «Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня». Отвергнуть послание Иисуса – это то же самое, что отвергнуть послание Бога. В 4 и 5 главах Господь говорит, что отвергнуть Его – это то же самое, что отвергнуть самого Бога. Поэтому не стоит заблуждаться, утверждая, что Иисус никогда не делал себя равным Богу. Вы можете не соглашаться с тем, что Он является Богом или что Он равен Богу, но не следует говорить, что Библия не учит этому. Читаем далее 17 стих. «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». В Ветхом Завете сказано: «Вкусите и увидите, как благ Господь». Мы находим эту мысль в 33-м псалме. Есть поговорка: «Узнать вкус яблока можно, только попробовав его». Иисус приглашает нас. Давайте придем к Нему и проверим. Сказано: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении». Истинно верующий любит Божье Слово. Кто-то сказал, что земное знание нужно понять, чтобы полюбить. Однако божественное знание нужно сначала полюбить, и затем мы уже сможем его понять. Поэтому последовательность такова: знание, любовь, повиновение. Именно этого Господь требует от нас. Иисус говорит: «Вкусите Господа». А также Он говорит: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». В этом и состоит чудо Божьего Слова. Друзья мои, если мы захотим, то Бог сделает себя явным для нас. Святой Дух подтвердит все это для нас. Читаем далее 8 стих. «Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем». Вопрос состоит в том, хочет ли человек услышать Бога. Если он захочет, то Бог обратится к нему через свое слово. И тогда человек примет Иисуса Христа, который пришел, чтобы донести людям слова Отца. К сожалению, людей этого мира, как правило, больше интересуют другие люди, ищущие земной славы. Если бы Иисус захотел организовать какой-то новый культ или основал новую религию, эти люди с радостью слушали бы Его. Но Иисус вовсе не собирался прославлять Себя. Он отдавал всю славу Своему Отцу. В первом послании к Коринфянам, во 2 главе, в 14 стихе сказано: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Именно поэтому многие люди читают Библию, ничего не извлекая из нее для себя. Читаем далее 9 стих. «Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Здесь проявляется лицемерие, присущее легализму тех, кто утверждает, что их религией является Нагорная проповедь или 10 заповедей. Господь Иисус говорит: «Никто из вас не поступает по закону». Закон является зеркалом, которая помогает нам осознать, что мы являемся неисправимыми грешниками. Не следует воспринимать мои слова превратно. Закон играет весьма важную роль, и нельзя пренебрегать им. Дело в том, что закон выражает волю Бога. Но задача закона состоит в том, чтобы показать нам, что все мы являемся грешниками, и что все мы нуждаемся в Спасителе. Закон является наставником, который ведет нас ко Христу, о чем мы читаем в 3 главе послания к Галатам. Далее читаем 20 и 21 стихи. «Народ сказал в ответ: „Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?“ Иисус, продолжая речь, сказал им: „Одно дело сделал я, и все вы дивитесь“». Возможно, эти люди действительно не знали, что заговор против Иисуса был в самом разгаре. Слова Иисуса «одно дело сделал я, и вы все дивитесь» относятся к чуду исцеления калеки у купальни в Вифезде. Именно это чудо стало причиной его противостояния с иудейскими властями. Читаем стихи с 22 по 24. «Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Обрезание являлось ритуалом, который восходил еще к Аврааму и был значительно старше закона Моисея. Господь демонстрирует здесь непоследовательность их собственного учения. В попытках соблюсти закон они сами нарушали его. Если ребенку в субботу исполнялось 8 дней от роду, фарисеи были вынуждены нарушать закон и обрезать ребенка. Им нечего было ответить на этот упрек. В этих стихах Иисус предостерегает их против легкомысленного суда. Надо сказать, что это является серьезной проблемой для многих людей и в наши дни. Мы с вами нередко судим очень поверхностно, потому что у нас нет всех необходимых фактов. Далее стихи с 25 по 27. Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот, он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Снова мы видим, что среди людей существуют различные мнения относительно того, кто такой Иисус. Стихи 28 и 29. «Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: „И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня“». Этот вопрос является риторическим. Иисус говорит: «Знаете ли вы меня? Вы лишь думаете, что знаете меня, но на самом деле вы меня не знаете. Вы думаете, что знаете, откуда я пришел, но на самом деле вы ничего не знаете». Читаем далее, 30 стих. «И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его». Интересно, что, несмотря на то, что эти люди очень хотели схватить Иисуса, они не могли дотронуться до него даже пальцем, потому что его час еще не пришел. Стихи с 31 по 34. «Многие же из народа уверовали в него и говорили: „Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил“?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе и послали фарисеи и первосвященники-служителей схватить его. Иисус же сказал им: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня, и не найдете. И где буду я, туда вы не можете прийти». Наш Господь отвечает фарисеям, что они возьмут его в надлежащее время, но не ранее того. А далее Иисус говорит, что он оставит их. Эти слова относятся к его воскресению и вознесению. И более они уже будут не в силах причинить ему вред. Обратили вы внимание, что после смерти Иисуса на кресте его касались только любящие руки и видели только любящие глаза? Читаем далее 5 стих. «При сём иудеи говорили между собою: „Куда он хочет идти, так что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в эллинское рассеяние и учить эллинов? Что значат сии слова, которые он сказал: „Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти“?» А теперь мы читаем о последних днях праздника Кущи. Это был день, когда в храме происходило возлияние воды. В последний день люди приносили и выливали в два раза больше воды, чем обычно. Я думаю, что, говоря эти слова, Иисус стоял по щиколотку в воде. Они праздновали тот факт, что Бог дал им воду из скалы во время их долгого странствования в пустыне. Но в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 4 стихе, апостол Павел говорит нам, что скала – это Христос. Он тот, кто дает истинную воду, живую воду. Далее стихи с 37 по 39. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Здесь проявляется свобода воли. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Это относится и к нам с вами. Бог предлагает нам с вами этот дар. А также здесь появляется избрание. «Кто жаждет?» Вопрос лишь в том, жаждем ли мы. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Мы можем прийти к Нему и принять Его как своего Спасителя. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Святой Дух еще не был дан людям, потому что Иисус еще не был прославлен. Святой Дух пришел только в день Пятидесятницы. И с тех пор Он обитает в сердцах верующих, дабы объединить их в одно тело. Пришествие Святого Духа в этот день подтверждает нам, что Иисус вернулся и воссел на престоле Своего Отца. Стихи с 40 по 43. «Многие из народа, услышав сии слова, говорили: „Он точно пророк“. Некоторые поверили, обратились к Нему, и они пили и насытились. Другие говорили: „Это Христос“. А иные говорили: „Разве из Галилеи Христос придет?“» В наши дни картина ничуть не изменилась. Некоторые принимают Его, некоторые не желают поверить. Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И так произошла о Нем распря в народе. Он являлся семенем Давида и был родом из Вифлеема. Именно там он впервые увидел этот мир. Он появился в том жалком месте, в тех унизительных условиях, которые вовсе не походили на все то, что рисуют на трогательных рождественских картинках. Он начал свой земной путь в Вифлееме, хотя его земное служение проходило в Галилее. Если бы эти люди действительно хотели узнать, они сумели бы узнать, что он появился на свет в Вифлееме и что его рождение действительно исполнило пророчество. Он приглашает их прийти и пить, но они выдвигают свои возражения. Среди людей всегда будет происходить это разделение относительно того, кто он такой. И так будет до тех пор, пока он не придет, чтобы править этим миром. Далее стихи с 44 по 46. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Они не могли наложить на него руки, ибо его час еще не пришел. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Какое чудесное свидетельство дали эти люди об Иисусе! Никогда человек не говорил так, как этот человек. Он являлся величайшим утешителем, но спасает вовсе не его учение. Он спасает нас своей смертью и воскресением. Читаем стихи с 47 по 53. Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам. Здесь говорится о том самом Никодиме, который пришел к Иисусу ночью. Я верю, что в ту ночь Никодим доверился Господу как своему Спасителю. Читаем 53 стих, где сказано: «И разошлись все по домам». Никто не пригласил Иисуса в свой дом. Был праздник, но Господь Иисус был вынужден отправиться на ночь на Елеонскую гору. Насколько мы знаем, Он не провел в Иерусалиме ни одной ночи. Задумайтесь о себе, друзья мои. Может быть, и вы, образно выражаясь, разошлись по домам, оставив Иисуса снаружи? Или же вы приняли Его чудесное приглашение, дабы иметь возможность жить в Его чудесном свете и в Его любви? Подумайте об этом. Этим я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии». Программа подготовлена по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Сегодня мы познакомились с тем учением, которое Иисус изложил в день праздника Кущи. Праздник этот символизировал, что Бог пребывает среди своего народа. И в самом деле, в этот день Бог в лице Иисуса Христа обитал посреди народа израильского. Его принимали по-разному. Одни говорили, что он добр, другие считали его обманщиком, возмутителем народа, которого надлежало наказать в соответствии с законом Моисея. Но когда он стал посреди храма и начал учить, все были удивлены его глубокими знаниями и духовной проницательностью. При этом известно было, что Иисус не учился ни у одного из раввинов, признанных учителей иудейских. А объяснялось все просто. Иисус был научен самим Богом. «Мое учение не мое», — говорил он, — «но пославшего меня». Точно так же и люди, желающие получить верное представление об Иисусе, должны черпать мудрость от самого Бога. Причем познать учение Иисуса Христа может лишь тот, кто хочет творить Его волю. Таким образом, и здесь вера предшествует знаниям и является условием истинного познания Бога. Известно, что празднику Кущи, о котором речь идет в 7 главе Евангелия от Иоанна, сопутствовало исполнение из древле установленных ритуалов. Ежедневно во время празднования этих событий от храма к Силаамскому источнику направлялась торжественная процессия. Священник наполнял водой из этого источника золотой сосуд, а хор пел об источнике спасения. Этот ритуал совершался в память о том, как во время странствования Израиля по пустыне Бог дал им пить воду из скалы. И вот в последний день праздника, который был самым радостным, Иисус, стоя в храме, приглашал людей к себе, как к источнику спасения. «Кто жаждет, иди ко мне и пей», — говорил он. И все вынуждены были признать, что никогда еще человек не говорил так, как этот человек. И воистину, Иисус был не просто человеком. Он — Бог, принявший на себя человеческую плоть для того, чтобы стать источником спасения для каждого из нас. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» на волнах «Радио 1 Культура» вы можете слушать ежедневно в 17:45 и в 19:30. Программа «По страницам Библии» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 19:30. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Писания в программе «По страницам Библии».